И Господь как бы хочет начать именно того, с кого начинает откровение. Как и с нами Господь беседует, с кого надо начинать? С себя. С себя. И вот это откровение дается. Ефес – город очень большой. В то время был один из самых знаменитых городов. И там был храм, один из чудес света, храм Артемиды Ефесской, или она Диана еще названа. Это считалось одной из чудес света. И мы помним, когда апостол Павел там проповедует, как там восстали серебряники, великая Артемида Ефесская. Апостол Павел обосновал там церковь. Потом там епископом был Тимофей, а уже в конце жизни был Иоанн. Предание говорит о том, что был настолько старый, что его уже на руках приносили на собрание. И все затихали, потому что он говорил очень тихим голосом. И когда он говорил так: «Дети мои, любите друг друга». И все. В следующий раз принесу, он опять тоже, опять говорит: «Что же ты одно и то же говоришь? А что ж я вам скажу? Ведь это же самое главное. Это заповедь самого Иисуса. Дети мои, любите друг друга». Какое поучение хорошее. И вот посмотрите, сколько достоинств у Ефесской церкви. Очень много достоинств. Много можно еще дома прочитать, перечислить, да. И испытал тех, которые себя апостолом называют. Да, не может сносить развратных. Это очень все хорошее качество. Но вот одно «но». «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Дорогие братья и сестры, очень опасное состояние. Но мы знаем, как любят жених и невеста друг друга. Но мы знаем потом, что может у кого-то появиться оскудение любви. И если даже появляется измена, то эта любовь сразу перерастает во что? В ненависть. И чем больше любовь, тем сильнее что становится? Ненависть. Измена. Она не переносится даже мужа с женой. А у Господа Иисуса Христа ему тоже очень важна первая любовь. Первая любовь, конечно, у нас тоже у всех была к Господу, когда мы пришли к Нему. Но дал бы Господь, что она никогда не остыла. Потому что если она остынет, то сказано, что «покайся, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, иначе приду и что? Сдвину светильник твой с места». Братья и сестры, это очень опасное состояние, сдвинутый светильник. Чтобы вам понять это состояние, я приведу пример из 4 книги Царств, из 16 главы. Царь Ахаз. Против него пошли войной Рецин и сирийский царь, и самаринс, израильский царь. Факей, сын Ремалиин, и Рецин, царь сирийский. Держали в осаде Иерусалим, но удалить не смогли, потому что он еще стоял в Господе. Но дрогнуло его сердце, и он посылает письмо Хфиглав Филосару, царю ассирийскому, и пишет такое письмо: «Раб твой и сын твой я, приди, защити меня от царей израильского и сирийского». Вы представляете, потомок Давида пишет такое письмо языческому царю. Давид как молился? Я напомню 115-й псалом: «О Господи, я раб твой и сын кого? Рабы твоей». А этот потомок: «Раб и сын твой я, до чего ты унизил себя?» Ну, Фиглав Филосар, конечно, очень обрадовался такому послу. Ничего себе, его отцом называют. Пошел на Сирию, умертвил Рецина. Все, но ведь теперь надо к благодетелю на поклон идти. И что делает Ахаз? Все золото берет из дома Божьего, идет на поклонение язычнику. Это второй грех. А третий грех какой? В Дамаске он увидел жертвенник, написано «большой». Наверное, это новый, красивый был жертвенник. И сразу посылает письмо Урию священнику, говорит: «До моего прибытия сделай такой же», посылает макет, терчеж. И Урий, который должен стоять на страже, тоже не бодствует, делает такой жертвенник. И вот возвращается Ахаз, новый жертвенник, поставлен на нем жертву, приносится. Вот печальное повествование. А медный жертвенник, который пред лицом Божьим, отодвинул и поставил сбоку. Сдвинутый жертвенник – это жертвенник, утративший свое назначение. Он был пред лицом Божиим, он сдвинут. Люди приносят жертву, но не перед Богом, понимаете, братья и сестры? И в то же время сдвинутый светильник – это очень опасно. Светильник, утративший свое назначение. Если он угас, его можно зажечь. Если он тусклый, можно масло подлить. А сдвинутый – он тратил свое назначение. Поэтому не будем беспечными. Действительно, мы очень часто вспоминаем свою первую любовь, а потом вспоминаем, что мы очень часто поступаем не так. Помните, когда у нас было состояние, когда каждого брата, каждую сестру как-то хочется обнять, что-то доброе сказать,
А потом мы начинаем находить недостатки, и вместо доброго начинаем осуждать. А осуждения, они очень опасны. Иоанн Златоуст пишет так. «Будьте подобны пчелкам, которые летают по цветам и собирают душистый нектар, но не уподобляйтесь жукам, которые вечно роются в навозе и во рту своем носят навоз. Переносчик три раза грешит. Первый раз себе зло делает, что он является переносчиком. Второй – тому, кому переносит. И третий – о ком переносит. Поэтому в этом плане оставление первой любви, оно будет обязательно видно в тем, что появляются вот эти суды, пересуды, недовольство. Потом возрастает гордость, что как так, меня кто-то плохо сказал, и появляется ненависть. А что такое ненависть? Не хочу видеть человека, не хочу видеть брата. Нет, я ему прощаю, но я не хочу с ним ничего. Это не прощение, братья и сестры. Возвращение первой любви – это так полюбить нелицемерно брата и сестру, как мы вот после нашего крещения, может быть. И вот Иван Вениаминович Каргель говорит, к сожалению, церковь оставила первую любовь в апостольский век. И уже к первой любви ни одна церковь не возвратилась. Возвратиться ли сможет каждая отдельная душа по своему большому усердию. Поэтому возвратиться к первой любви, пусть Господь нам сегодня позволит. Вот такой период, да. И это был век апостольский, до второго века. Такое было чудное действие, да. Но вот уже в начале второго века и в конце первого угасает эта первая любовь. И она прежде всего сказала в том, что уже некоторые, хотя бы вот Игнатий некогда, некий такой послание, ученик апостолов, уже претендует на то, чтобы епископ был выше мирян, и чтобы его слово было непререкаемой. Это и есть оставление первой любви. То братолюбие. Ведь какое оно было? Ведь апостол Петр и Иоанн разве не возвышались над кем-то? Разве Христос возвышался над кем-то? В 13 главе Иоанн он дал пример, умывал ноги ученикам. Разве он возвышался? И вот это оставление духа братолюбия есть оставление первой любви. Послание к Ефесянам апостол Павел пишет с 4 глава, с 1 стиха. Итак, я узнив Господи, умоляю вас поступать достойно званию, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и любовью, снисходя друг к другу. Вот что необходимо нам, братья и сестры. И если мы хотим, чтобы возвратилась первая любовь, конечно, должно вот это общее равенство быть. Мы равны все перед Господом. Принцип всеобщего священства – это Божий и библейский. И только реформаторы возродили его. Католики и православные попрали этот признак. Там что было? Клир, вот это священство, и миряне. Да, и ручку батюшки целовать до того достигло, и папой стали называть, и святейший. Один говорит, ну как же у вас получается? Бог свят, а патриарх святейший. Вот до чего это доходит, братья и сестры. Но почему вот это общее состояние, общее священство, на каком правиле? 1 Петра 2:9. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Мы все равны пред Господом. И если кому-то Господь много доверил, много дал таланта, так он и спросит же больше. И даже здесь мы равны. Поэтому вот это оставление первой любви очень опасно. Ну, тут еще что. Впрочем, в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаидов, которые я ненавижу. Ну, о Николаидах двойственно есть толкование. Во-первых, толкований откровений довольно много, братья и сестры. Мне пришлось много знакомиться, и вы, наверное, знаете. Есть Бакмильдера, есть вот современные толкования Канатуш, очень хорошие. И вот эта великая блудница на звере багряном, прямо сказать, это организация объединенных религий, я две руки за это поднимаю. У Билли Грэма есть даже толкование, ну, у Каргеля очень хорошее толкование. Я хочу вам сказать, что есть даже толкование, откровение у знаменитого ученого Исаака Ньютона, тот самый, который три закона всемирного тяготения, он тоже был богослов номер один. Он очень любил Бога. Ну и вот он, Ньютон, толкует, что николаиты – это последователи диакона Николая. В 6 главе «Деяния апостолов» мы читаем, что апостолы поставили 7 деканов. Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен, Николай, антиохиец, обращенный из язычников. И вот якобы этот Николай вел учение, что чем больше греха, тем преизобилует благодать. И чем больше мы будем грешить, тем будет благодать яснее. Это ужасное учение, дорогие друзья. Они жили нехорошей жизнью. И Каргель, правда, пишет, что сам Николай не был таким. Но просто вот его последователи, они просто употребили его имя для этого, и поэтому николаитов. А другое есть толкование, что имя Николай, оно такое образное, собирательное. Ника – победа. Лаос – народ. И Николай ими переводится «победитель народа». То есть как раз тот, который попирает вот это принцип всеобщей любви. Это диатревство своего рода. И тоже с этим можно согласиться. И это будет оставление первой любви. Ну еще что хочешь сказать по этому? Что этот период, он может повторяться в других церквах. И до сих пор в церкви есть любого периода, которыми перечислили Ефес, Мирна, Пергам, хотя по истории были определенные периоды. И еще что удивительное откровение. Вот что мне особо у Ивана Вениаминовича Каргеля понравилось. Бог ему открыл провести аналогию между семью посланиями в откровениями и семью притчами из 13 главы Евангелия Матфея. И если вот мы сравним этот период и первую притчу. А первая притча какая в 13 главе? Притча о сеятеле. Вышел сеятель сеять, да? И где? Иное при дороге, иное на каменистой почве, иное там в тернии, иное на доброй почве. Я вот когда на Благовестии эту притчу провожу, я говорю жителям села: вы хорошо знаете, как сеять? Да, хорошо. А у вас вот нет такого тракториста, который бы прицепил сеялку и на асфальте сеял? Нет, у нас такого нет, такого не бывает. А вот если камни там, щебенка на щебенке, тоже не сеет. Ну, а если вот в посадке кустарик он не сеет? Нет. А почему же тут везде сеется, да? И при дороге, и на каменистой почве, и в кустарнике, и на доброй почве. Да потому что все должны услышать Слово Божие. 24 глава Матфея, Христос говорит: и будет проверяться Евангелие Царствия по всей вселенной. Во свидетельство всем народам. Мы иногда, когда благовествуем, унываем, что вот мало покаялось, дорогие братья и сестры. А унывать не надо, потому что в основном мы благовествуем во свидетельство, чтобы никто не сказал на вечном суде: я не слышал этого, Господи, я этого не знаю, я не виновен. Услышишь, узнаешь, и ты будешь ответственен за свои деяния. Вот, это первая притча. И вот апостольский век, как это рассевалось, Слово же, везде. Господь позволил, чтобы гонения были, все рассеялись, самаряне уверовали, язычник Корнилий уверовал и прочее. И апостол Павел пошел, вот это первый век, вот эта аналогия с первым веком. Пусть Господь позволит вот и нам это воспринять для себя. Ну, я сразу за неимением времени перехожу к Смирнскому периоду, потому что хотели, чтобы и в этом периоде тоже мы немножечко просуждали. Давайте прочитаем Смирнский период. Вторая глава Откровения, с 8 стиха. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив, знаю твои дела и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что не иудеи, они таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надо будет перетерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышит, да слышит, дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Обратите внимание, от второй смерти. Вот, это такое послание. Хочу сказать, что только два послания из семи. Двум церквам Господь не дает нареканий. Это как раз Смирнская церковь и еще Филадельфийская церковь. Но Филадельфийская в преимуществе, там все исполнено. Она церковь восхищения. А тут и страдания, и еще больше страданий предвещаются. Смирнская церковь. Смирна. Это городок небольшой Малой Азии. И название Смирны происходит от слова «миро». Но что такое «миро», вы знаете. Это благовоние, которым и священники помазывались, и курилось в храме. Вот это состояние, даже само название, как-то говорит, что эта церковь, она имела особое положение пред Господом. И посмотрите, нисколько преимуществ, зная твои дела и скорбь, и нищету. Значит, эта церковь не блистала богатством, она была в нищете. Апостол Павел очень высоко отзывается о церквах Македонии, что ваша нищета преизобилует духовным богатством. И вот дал бы Господь, что вот это состояние, оно было образцом и для нас. Сейчас вы посмотрите, как вот свобода, которая подарена, она кого-то влечет к чему? К жизни, уподобленной миру. Ну почему бы не пожить в комфорте? Почему бы хорошо не пожить? Да. Почему мы хуже кого-то? Да. Но получается так, что если мы верные христиане, мы богатыми не сможем быть, братья и сестры. Потому что столько нужд и в народе Божьем, да и кругом нас окружает столько людей обездоленных. Поэтому, как тогда мы читаем в Деяниях, вот Варнава, сын утешения, он имение продал свое и раздал. Так поступали первые христиане. И вот эта церковь, она говорит, знаю твою нищету. А то сейчас появилось учение, это сеульский пастор Йон Ги Чо, социальное Евангелие. И какое учение? Бог стыдится бедных христиан. Это ужасно, дорогие друзья. Христиане должны быть только богатые. Вот такие? Нет, братья и сестры. В этом мире мы не царствуем. Наше царство там, в небе. А здесь, если мы живем благочестиво, в любом случае, на основании 1 Тимофея 3:12 мы будем гонимы. Да и все желающие жить благочестиво Христе Иисусе будут гонимы. И вот это особо ценно должно быть нами во тьме, зная твои дела, и скорбь, и нищету. Много скорбей у праведника, и от всех их избавит кто? Господь. И пусть, если у нас нет особого достатка, давайте будем жить, как апостол Павел говорил, имея одежду и пропитание, будем что? Довольными. И Тимофею 1, 6:6, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Да, впрочем, ты богат. Посмотрите. При всем этом, впрочем, ты богат. Апостол Павел пишет, мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вот это стремиться духовно обогатиться. Чтобы кого-то обогатить духовно, вот это будет для нас самое главное, братья и сестры. Только бы не закралась гордость, может, в наши сердца, что, может, какой я богат духовностью, это очень трудно, это очень опасно. Я хочу сказать противоядие всем, у кого вот иногда возникают такие мысли. Они возникают, у меня возникают, и мы боремся с этим, чтобы где-то что-то не приписать себе. 1 Коринфянам, послание, 4 глава. Все, кто искушается гордостью, я вам скажу вот это противоядие, но для меня лично очень много значило, думаю, вам тоже значило. Вот здесь такие слова, пусть они будут для вас. 7 стих, 1 Коринфянам 4:7. Кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Кто отличает тебя? Если Господь, слава Богу, а чем ты хвалишься? Что ты имеешь, чего бы не получил? Вот люди мне говорят, вот заработал я, вот научился, вот я выдумал, вот я создал. Или как нас с вами учили стихотворение, отбросившие сказки о чуде, отняв у богов небеса, простые советские люди повсюду творят чудеса. И натворили чудотворцы, да? Вот эта гордость, которая вклинилась. И что там еще? Какой тезис был? Человек это великолепно, это звучит гордо. То есть сам человек, сами создадим. Ни царей, никто, ни Бог нам не даст. Мы сами мир построим. Это ужасное. Николай Боднецкий интересно пишет, я тоже думал, что человек это великолепно, это звучит гордо, пока, говорит, следователь кулаком мне зубы не выбил. И я понял, что человек это звучит страшно. Поэтому, дорогие друзья, вот это состояние, чтобы мы никогда мы ничего не присвоили. Кто отличает? Что ты мне чего? Ведь все Господь дает. И дни жизни, и разум, и способности, и время, чтобы где-то нам что-то чего-то. А если получил, то что ж ты хвалишься, как будто не получил? Хвалящийся хвались кем? Господом. Пусть Господь нам это положит на сердце. И вот такое состояние смиренной церкви. Да. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатаны. Злословие. Да. Злословными были, конечно, все истинные последователи. И мы знаем, какая борьба у апостола Павла была с иудействующими, которые пришли, особенно Галатийскую церковь, учили, что вот если не обрежетесь, не будете соблюдать закон Моисеев, вы не спасетесь. И они себя очень высоко ставили, унижая апостола Павла, поэтому ему там приходит и говорит, не апостол я, не призван ли кто? Фарисеет фарисеев, из колена Вениамина, по правде закона непорочен, воспитанный у ног Гамалиил. Он говорит, что я такой же, как они, но что для меня было вот преимущество, я тщетою пошел, почел, потому что мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев собос, для эллинов безумие, для самих же верно признанных иудеев эллин, Христа силу Божию, силу преимущества. Поэтому все за ссор это почитается. А вот то, что найти Христа не со своей праведностью от закона, но по вере в Иисуса Христа. И вот здесь именно иудействующие они восставали. И вот эта церковь, которая, в общем, нищета была, и все, но духовная высота. Мы знаем, что уже 15 глава Деяний апостолов, это первоапостольский съезд, там вынесен приговор иудействующим. Какой день праздновать? Что соблюдать? Я только напомню, когда долгое было рассуждение, там столпы церкви, Иоанн, Иаков, Петр, и Петр говорил, что вот Бог мне первым открыл, что язычников принимает, а потом постановили Иаков уже как глава церкви, утверждают, что не затруждать братьев из язычников, а только послать им, послать что им? Воздерживаться от крови, удавлены и блуда, и не желать другому того, чего себе не желаешь. Вот и все. Поэтому если сейчас иудействующие, кто-то, вот адвентисты, субботники, предлагают нам что-то, дорогие братья и сестры, мы должны твердо сказать, что спасение только во Христе. И Христос полное спасение совершил. А если к этому полному спасению что-то добавлять, там свининку не поесть, или в субботу где-то что-то, это уже будет не полное спасение, это оскорбление Христа будет. Вот хорошо сказал Иоанн де Гейер. Он был субботником, потом ушел. Он говорит, адвентист мне напоминает человека, субботник, которому надо быстро ехать. И он схватился за поручни поезда, встал одной ногой на подножку, но чтобы поезд быстрее шел, второй ногой подталкивает поезд. Бесполезно подталкивать. Христос все совершил. И вот эти свининки ничего нам не дадут, дорогие братья и сестры. Мы спасаемся благодатью. Апостол Павел прямо пишет, Ефесянам 2 глава 8 стих, «Ибо благодатью вы спасены через веру, если от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». Вот это лжеучение вклинилось, иудействующее, и оно уже начало проникать. Смирский период – это 2-3 век до начала 4 века, до 15 года, до 315 года. Это 10 гонений. И вот здесь сказано, будешь иметь скорбей 10, оно действительно было 10 гонений. И вот император Валентин, он вообще провозгласил лозунг полное уничтожение христиан. Вот какие они гонения испытали. И вот это будь верен до смерти, и там тебе нет жизни. Почему до 315 года? Потому что в 315 году император Константин, названный великим, дает свободу христиану, свободу вероисповедания. Это вроде бы очень хорошо, но это уже третий период, когда церковь становится государственной. Церковь с миром слилась. Она потеряла всю ту высоту, которую она имела в смирском периоде. И была только внешняя красота, храмы, архиерейские одежды появляются, многие отступления появляются, но это было полное отступление. Братья и сестры, необходимо вот в этот период сказать еще об одной ереси. Но сначала мы с вами давайте проведем вот эту аналогию, которую проведена между семи посланиями и семью притчами 13 главы Матфея. Вторая притча, второй период. А вторая притча какая? Притча о сеятеле. Вспомним ее. Вышел сеятель сеять, да? Он посеял доброе зерно, хозяин, а на утро рабы смотрят, что вместе с добрым зерном взошли плевелы. Они спрашивают, господин, не доброе ли семя ты сеял, откуда плевелы? Говорит, враг подсеял. Давай мы пойдем и выберем их. Нет, оставьте все расти до жатвы, чтобы вы вместе с плевелами и пшеницы не выбрали. А вот во время жатвы я пошлю жнецов своих, они соберут плевелы и сожгут. И когда уже Христос толковал эту притчу, дальше они говорят, растолкуй притчу, то обратите самое главное внимание. Поле есть что? Мир. Вот здесь, братья и сестры, мы должны очень бодрствовать. Когда вот началось пробуждение в 61 году, на многие из зарегистрированных общин большие проповедники говорят, что вы делаете? Христос не позволил плевелу, кто вам дал право там что-то порядки наводить? Но забыто слово «поле» есть мир. Вот в мире нам нечего делать, братья и сестры. Мира мы не должны касаться, в политические партии в эти вступать, наводить порядки какие-то там. Нет, нам это не дано. Поле есть мир, и там все пусть растет до жатвы, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Но церковь – это не мир. И церкви плевела не должны расти. Ведь вот перед этим, впрочем, хорошо – что ты, я прочитаю еще раз из послания к Ефесской церкви, впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, еще что не можешь сносить развратных. Церковь, Христос говорит, чистая моя, единственная, голубица моя, там не должны быть плевелы. Апостол Павел, 12 главе к Евреям, 14 стих, говорит, как? Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не видит Господа. А чуть раньше наблюдайте, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не склонились многие. Поэтому в церкви плевелы не должны быть. Но вот уже в церковь, вот этого смирского периода, вклинился такой большой сорняк плевел, учение Ария. Я вам немножко расскажу об этом учении. Арий был епископ. И он сначала вроде бы безобидно предложил такое – давайте Марию не будем называть Богородицей, а Христородицей. Вроде оно и правильно, потому что, в общем-то, Христос, Он предвечно рожденный. От Марии только Он
тело воспринял. И, конечно, хорошо бы лучше называть не Рождество Христово, а воплощение Иисуса Христа, потому что рождение Его одни и каких? Вечных. Ну, вроде бы хорошо, но у Него был другой замысел. Он потом предложил Иисуса Христа называть сотворенным, понимаете? Не рожденным единородным, но сотворенным, первосотворенным Богом. И это была большая ересь. Ну, так хочу сказать, что и современное учение свидетелей Иеговы – это воскресшая ересь ария. Вот те плевелы, вот тот период, вот подсеял дьявол вот эти плевелы. И уже когда и гонения были, но эти плевелы уже были подсеяны. Правда, на Никейском соборе в 325 году арианская ересь была осуждена. И был принят никейский символ веры, который мы, в общем, принимаем именно против этой ереси арии, что Христос не сотворен, а рожден. Символ веры, веру в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли. И во единого Господа Иисуса Христа, ну там по-славянски «иже от Отца рожденного», рожденного, несотворенного, рожденного прежде всех лет, света от света, Бога истинного, от Бога истинного. Очень хорошо принято. Именно в этом плане и было суждение ереси ария. И мы с вами, братья и сестры, очень должны Богу, потому что это учение свидетелей Иеговы, оно настолько сейчас распространяется, не такие усидчивые в этом в распространении ереси. Я хочу вам сказать, на каком основании вот арий предложил называть Христа сотворенным. Вот когда мы дальше будем разбирать ангел Ладикийской церкви, 3 глава Откровения, 14 стих. «И ангел Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной и истины, начало создания Божия». Ухватившись вот за эти слова «начало создания Божия», арий неправильно их истолковал. Он истолковал, что Христос, то есть первосозданный. У иеговистов даже Христос и сатана два родных брата, понимаете, одинаково созданные. Но потом сатана возвысился, вот, и в чем прать. Между прочим, сатана не с большой буквы пишут, и ад с большой буквы пишут. Вот я просто удивляюсь, когда вот это так, как это открыто для кого-то. Но, дорогие братья и сестры, Христос не сотворен. Давайте поймем, почему Он назван начало создания Божия, чтобы нам эта ересь того века, смирского периода, нам была ясна, почему. Послание к Колоссянам откроем, и там очень ясно сказано, что, как понимать вот это начало создания Божия. Я читаю 1 глава послания к Колоссянам. Я читаю с 12 стиха. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ввезшего в царство возлюбленного Сына Своего». Значит, речь идет о Сыне, так? И смотрите, 14, «в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Не сотворенный, а рожденный. Но вы все прекрасно знаете, что сотворить вещь, сделать пианино, стол или все что угодно, симфонию, самолет, космический корабль. Но это не родить сына или дочь. Мы рождаем подобное, рождает что? Подобное. Я всегда иеговистам, когда начинают спорить, я говорю, ну вы слово знаете, рожден от плоти что есть? Плоть, рожден от духа что есть? Дух, рожден от Бога что есть? Ну по инерции говорят Бог. Я говорю, так он же Бог, рожденный от Бога, единосущный. Дальше давайте читаем, смотрите. Который есть образ Бога невидимый, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Он есть прежде всего и все им стоит. Вот в каком плане надо понимать начало создания Божия. Им, Христом, все сотворено. Начало, Он создатель. Вот в каком плане мы должны, и это ясно. А вот там написано «престол» или «господство» или это ангельские чины. Но если так можно было просуждать, то мы найдем 9 ангельских чинов. Серафимы, херувимы, престолы, господство, начало, власти, силы, ангел, архангел. И это все Христом создано им и для него. И он есть создатель всего. Вот поэтому написано «так говорит начало создания Божия». То есть он создатель, как говорит. А они что? Создателя, Творца превратили в тварь. Понимаете, братья и сестры, какое страшное это лжеучение. И превратив тварь, они что наследуют? Второй псалом. «Почтите Сына, дабы Он что, не прогневался на вас». Но если так, что говоришь, они Духа Святого не признают за личность. Не признают. Это сила. Я помню, один брат, я в Макеевке, недалеко от Макеевки, привез своего родственника. И тот еговист очень такой упорный. Стали беседовать, все против. Я говорю, ну, а хула на Духа Святого? Что такое Дух Святой? энергия. Я говорю, прости, пожалуйста. А лампочка? Ну и лампочка энергия. Я говорю, давай лампочку курить будем сейчас с тобой. Бог не покарает, нет. А почему же хула на Духа Святого не прощается? Да потому что это самый страшный грех, а вы его за личность даже не признаете. Но он правда так тактично сказал. Правда, об этом я еще мало думал. Я помню, через 2 года мы приели в Киев с ансамблем, в служение, и там покаяния были. Я после на приветствие бежит человек, я узнаю, это тот иеговист, и меня обнимает. Я говорю, подожди, подожди. Не бойся, я теперь баптист уже. Ну, слава Богу, слава Богу. А то действительно Духа Святого до лампочки сравнили. Ну, на это мы не будем больше обращать на них внимание. Только скажу, что Смирский период, конечно, это период торжества церкви, которая устояла во всех гонениях. А дальше она теряет свое достоинство и становится государственной церковью. И после уже и православие, и католицизм, и протестантские церкви, все они государственные, братья и сестры. И мы должны особо быть благодарны, если находимся в братстве, в церкви, которая отделена от государства. Пусть Господь нам это скажет. Ну, мы в конце, наверное, помолимся. Слава Господу за все. Аминь.